Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. С нами здесь в «Умных парнях» Станислав Бышок, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Итак, много заявлений Александра Лукашенко. Так как мы с вами еще в канале неоднократно говорили про Белоруссию. Давайте и продолжим про Белоруссию говорить, потому что, мне кажется, это интервью дает повод для новых каких-то изысканий. Во-первых, что о самом Лукашенко, с вашей точки зрения, можно сказать? Была фраза такая: «Ну, вы приехали, и я теперь доволен». Ну, то есть ему было комфортно, это понятно. С другой стороны, насколько можно понять, уверен он в своих силах, что за ним элита белорусская, что за ним армия, что за ним бюджетники, или как?
Ну, смотрите, действительно, впервые за 26 лет президентства Лукашенко он столкнулся с серьезной угрозой собственной власти, что идет, конечно, вразрез с какими-то его, может быть, представлениями о себе, потому что мы помним за несколько дней до выборов вышедшее большое интервью с Дмитрием Гордоном,
да,
где, собственно говоря, он вполне комфортно говорил о том, что ну мы же понимаем, кто победит, ну чего же. И, в принципе, в первые дни после выборов, когда были вот эти массовые, самые массовые в истории Беларуси протесты, в том числе, значит, со столкновениями, он сначала включил такого крепкого орешка, не побоюсь этого слова, то есть он
только говорил... не по-английски, а то там не про крепкий орешек,
да,
конечно.
Да-да-да, там совершенно про другое. Да. Он говорил о том, что вот тут любой человек, который, значит, здесь поднимет руку на законную власть, он будет всех уничтожу, молча все исправлю, и в таком духе. Когда стало понятно, что как-то так оно не выходит, и даже министр Караев как-то вот не всегда может справляться с ситуацией без ущерба политического его непосредственно...
Который глава МВД.
Руководителя, глава МВД, совершенно верно. То президент Лукашенко как-то резко изменил тон, стал говорить о том, что, в принципе, давайте действительно пойдем на реформы, а может быть, даже я и не на весь срок пришел, а вот, смотрите, давайте откроем новую страницу нашей истории, новую страницу...
И все забудем.
Да, и все забудем. То есть в этом смысле нужно отдать должное с точки зрения политологической, психологической даже, насколько человек, все-таки 26 лет находясь на одном месте и не привыкнув, не будучи, значит, склонным слушать какую-то критику или критика не допускалась, человек все-таки понял, что все-таки ситуация изменилась и уже крепким орешком, не поясни этого слова, быть не получается, тогда давайте будем таким миротворцем, который, собственно, сам идет вперед и зовет за собой протестующего.
Насколько ему можно в этой связи доверять, потому что, ну, опыт, видимо, там, взаимодействия Белоруссии и Российской Федерации показывает, что Александр Лукашенко действовал по-разному. Это толерантно называется многовекторностью. Вот. Но мы помним историю с союз интеграционной картой, мы помним историю перед выборами, помним про 33 задержанных человека. Теперь он тоже свою версию выдвигал, что это на самом деле такое было. Помним, что он частично обвинял на всякий случай всех в том, кто инспирирует даже не беспорядки, а как назвать, волнение в Беларуси. Вот здесь вот, когда он говорит про конституционную реформу, когда он говорит даже про досрочные выборы, когда он говорит про парламентские выборы, насколько он готов довести это дело до конца, как вы считаете?
Ну, безусловно, доверия мало, и в отношении каких-то новых интересных подробностей про Майка и Ника и прочие сон разума, но по большому счету действительно сейчас уже слова мало чего стоят, и, конечно же, здесь нужно действовать следующим образом: сначала деньги, потом стулья. То есть сначала мы понимаем, ну, точнее, белорусский народ, разумеется, понимает, в каком формате будут эти консультации по, скажем, конституционным реформам, кто туда входить будет, там, скажем, в эти советы по конституционным реформам, по каким вообще правилам это все будет организовываться, когда пройдут какие-то новые выборы, выборы. В конце концов, еще важный вопрос, который тоже поднимается. Вот ведь Конституция, она не такая уж и плохая. И в Конституции, или, скажем, в законе о выборах не прописано, что с 2000 года нельзя регистрировать политические партии. А это по факту так и есть. То есть в Беларуси сейчас официально зарегистрировано 15 политических партий, и последняя, то есть самая молодая, была зарегистрирована как раз-таки ровно 20 лет назад. То есть я напомню, 20 лет назад у нас в России даже Единой России не было, хотя мы вроде как уже не можем представить свою политическую жизнь, да, безотносительно отношение к, к этой партии, без этой партии. А вот в Беларуси вот этого не было. То есть и в этом смысле, собственно, речь даже идет, конечно, в первую очередь не о том, что изменить законы, а сделать так, чтобы они исполнялись и, в конце концов, открыть возможности для гражданского общества выражать свой протест не только на улицах через непосредственно массовые акции, но и на выборах, как это принято в демократических странах.
По поводу массовых акций. Его спросили, удалось ли вам стабилизировать, наоборот, ситуацию. Он сказал, дестабилизации никакой нету. Иногда по воскресеньям люди выходят на улицу. Вопрос, что есть дестабилизация по версии Лукашенко, и вот это вот иногда люди выходят на улицу, это демонстративное желание не замечать тех, кто выходит, или по факту не имеет значения сейчас, потому что бюджетники с ним, рабочие, ну, побузили, но при этом массовых забастовок никаких нету, военные тоже с ним, и все.
Ну, на самом деле, это тоже такие, они любят игры в цифры. То есть, с одной стороны, скажем, когда выходит, ну, скажем, 100 тысяч, да, или там 200, некоторые говорят, тысяч, то лоялисты Лукашенко начинают какие-то проценты высчитывать, сколько это процентов от населения в Беларуси. Оказывается, что немного, и вообще, значит, забудем. Так. С другой стороны, когда из этих 100 тысяч, я не знаю, 10 человек или даже 100 человек, скажем, проявляют агрессию в отношении представителей правопорядка, даже кидают кто-то камни или коктейли Молотова, тут же говорят, ой, смотрите, вот они все такие, хотя понятно, что эти 10 человек по отношению ко всем протестующим, это существенно меньший процент, чем процент, соответственно, к населению Беларуси, вот тех, кто выходит. Так что в данном случае понятно, что динамика непредсказуемая, и динамика такова, что какие-то отдельные выступления или отдельные заявления зачастую могут сделать больше, чем 100 тысяч человек, выходящие на улицу.
Другой момент. Смотрите, был в первые там, несколько дней, да, была жесткая реакция силовиков, но такое впечатление, что потом перестали трогать, потому что думали, ну, в смысле, так жестко трогать, я имею в виду, как это было в первые дни, потому что ожидали привычного сценария, что сначала есть эмоциональный заряд просто выйти на демонстрации, потом, видно, не работает, и потом, что там было, может быть, ожидали коктейли Молотова, может быть, ожидали штурма СИЗО, а этого не произошло, и получилось, что пошло не по тому сценарию, который был, условно, реакция на который была заготовлена. Но как быть теперь с этими людьми? Ждать, пока погода испортится? Это же не решает проблему.
Безусловно, и в этом смысле, конечно, чем раньше будет объявлено все-таки, в чем будет состоять конституционная реформа и как это все пройдет, тем лучше для, если угодно, политического здоровья белорусского народа. Действительно, наверное, один из факторов устойчивости нынешней политической системы Беларуси это в том, что отсутствуют политические партии, популярные, оппозиционные. Есть политические партии, есть оппозиционные, но есть популярных нет. Отсутствуют, так, по большому счету, яркие лидеры, кроме, значит, вот Марии Колесниковой, о которой, может быть, мы сегодня поговорим еще. Вот. И поэтому в данном случае, когда вот люди выходят в большом количестве с этими бело-красными, белыми флагами, там же нет еще какой-то партийной символики, там нет людей, которые выйдут и скажут, есть такая партия, давайте, значит, уберем Лукашенко, и сейчас вот наша партия займет все места, значит, где только можно. Потому что в этом проблема, что люди выходят, потому что на волне, ну, помимо всего прочего, высокого антирейтинга Лукашенко, мне понятно, что они выходят не за, например, Светлану Тихановскую, которую, понятно, не от хорошей жизни поддержали в свое время.
Так, ну здесь хорошо, здесь другой момент. Лукашенко говорит, что все это хоть и не беспорядки, и в этой связи есть ли какая-то отличительная черта вот этого, этих белорусских выступлений на протяжении месяца от других похожих, может быть, событий в других странах. Понятно, что кардинальное отличие от Украины, но там и почва была другой. Потому что вот эти демонстративные снятия тапочек, какие там еще были отличительные черты, да, сбор мусора, то есть вот эта высокая организованность, она действительно тоже как бы часть вот этой акции, задуманной акции. Как вы считаете?
Ну, на самом деле, все-таки мы видим, что с точки зрения информационной протесты направляются телеграм-каналом «Нехта», популярным, самым популярным русскоязычным телеканалом, телеграм-каналом, там 2 миллиона подписчиков. Руководитель этого канала — это молодой парень из Беларуси, который живет сейчас в Варшаве, его зовут Степан Путило.
Ну, очевидно, якобы что... через тоже посольство они там все координируют.
Очевидно, что это не один человек, и, собственно, я порой в непротест у него там сотни и сотни сообщений, поэтому не все удается прочитать, но я там что-то не видел такого, что, значит, такой инструкции, что снимайте обувь, когда залезаете на лавочки. Так что, возможно, оно здесь... Так. Возможно, какой-то есть креатив, такая специфическая белорусская душа. Знаете, вот белорусы, их представляют обычно такими померкованными, есть такое слово белорусское, которое значит, ну, такой спокойный, толерантный. Угу. Вот. Ну и, собственно говоря, видимо, вот и их протесты, они более, может быть, мягкие, чем в соседней Украине. И как раз-таки по поводу Украины буквально один тезис, ведь не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть все же помнят...
Видели, что было там.
Да, и поэтому стараются вот все-таки, несмотря на такие достаточно жаркие и зрелищные картины, которые мы видели, особенно в первые ночи после выборов, все-таки такой эскалации насилия, наверное, не хочет никто, в том числе ну, и те, и другие. Хотя, понятное дело, что мы должны отличать в целом, скажем так, массу недовольных президентом Лукашенко и так называемых профессиональных революционеров, которые есть, очевидно, присутствуют, и у которых, ну, несколько иные задачи.
Вот про профессиональных революционеров тоже вариант. Здесь важно понять выход вот как раз дальнейшего вот этого движения, эмоционального протестного движения, куда это все выйдет. Мы говорили с господином Коктышем, он сказал, что это... как-то он выразился, какой-то ультраромантический, наивный протест, что вот мы вышли и послушали Лукашенко, сказал, да, что-то я перегнул, все, я устал, я ухожу. Конечно же, такого не будет. Человек этот ковался не в интернете, будем говорить так. Вот, но все-таки, с вашей точки зрения, какие перспективы здесь?
Ну, во-первых, скажу, может, непопулярную вещь, но такие... массовые тенденции, они вообще плохо поддаются какому-либо прогнозу, потому что, с одной стороны, мы видим, опять же, пресловутый Майдан украинский, с другой стороны, например, в Венесуэле гораздо более массовые и гораздо более кровавые, кстати, чем Майдан. В течение более года были выступления против, да, против президента Мадуро, в том числе пресловутые, не люблю это словосочетание, но там сакральных жертв, там было несколько сотен среди присутствующих, и тем не менее Мадуро на месте, и, в общем-то, как-то не собирается особо уходить, но, соответственно, несмотря на то, что он половиной стран не признан, и большей частью американских государств он не признан, тем не менее, вот сидит и правит. Есть еще вариант третий, это вариант желтых жилетов во Франции. Тоже выходили в огромном количестве, тоже были жертвы, а потом как-то просто, ну, надоело выходить, и люди просто перестали выходить. Поэтому в этом смысле, конечно, есть некоторые опасения со стороны, ну, в широком смысле белорусского гражданского общества, что вот когда все успокоится, то уже власть в лице Лукашенко решит, а зачем что-то менять, вроде все уже успокоились, и давайте-ка по-старому еще там 5 или сколько там, 26 лет поправим. Конечно, этого не должно случиться.
Выражаясь языком психотерапевтическим, насколько для Лукашенко проблема, что для части общества он токсичен? Вот для его правления имеет значение его восприятие обществом или нет?
Стало иметь. То есть я так понимаю, что он соприкоснулся с реальностью только в последние месяцы, потому что мы знаем, что специфика авторитарных политических систем такова, что не только народ ничего не решает, а, так сказать, решают власти за него, но еще и, собственно, сами власти или там властитель, он не получает всей полноты информации, и та информация, которую он получает, она проходит через много ситечек, и в этих ситечках, в итоге...
Аппарат.
Да, аппарат говорит, все хорошо, прекрасная маркиза. И поэтому я думаю, что для президента Лукашенко было огромной неожиданностью, что, оказывается, где-то на заводах люди начинают бастовать, причем бастовать не столько по каким-то узкоэкономическим вопросам, а еще бастовать просто потому, что, ну, простое русское слово, надоело. Вот. Угу. И я думаю, что это для него, ну, в общем-то, людям все-таки нужно как-то выходить из зоны комфорта, опять же, используя тоже психологический термин. И вот, в общем-то, когда президент Лукашенко вышел и к его чести все-таки встретился с коллективом одного из заводов, который бастовал.
Колесных тягачей, да.
Да-да-да. Угу. Он, в общем-то, наверное, почувствовал на себе, что к нему по-разному относятся. И тоже он понял, что апелляции к 90-м, когда он спас, действительно, безусловно, спас в значительной степени белорусскую промышленность, они не играют никакой роли, потому что претензии к нему не относятся к тому, что он делал в 90-х годах, хотя немножко относятся, потому что там некоторые представители оппозиции в 90-е годы куда-то поисчезали, и мы примерно понимаем, куда они поисчезали. Вот. Но все-таки основные претензии, они относятся вот к нынешнему времени, в частности, к цифре 80%, которую, по-моему, никто особо не верит, но как-то некоторые просто стесняются в этом признаться, но мы с вами не стеснительные люди, мы признаемся, что не может такое быть, что он набрал 80%.
Но он при этом сам сказал, что нет, я сейчас не вижу этой точной формулировки, но, в общем, нет оснований не доверять тому, что за меня большинство.
Ну, смотрите, это тоже интересно, вот как раз связанное с, в том числе, отсутствием и прозрачности выборов, и отсутствием наблюдателей там, и от кандидатов, и у международных наблюдателей, в том числе российских. Как раз-таки теперь каждый может говорить какую-то цифру и апеллировать к так называемому большинству. Нет, большинство проголосовало, я вот сегодня слышал одного из политических комментаторов, который говорил, что очевидно, что 70% победила все-таки Тихановская. Опять же, для меня тоже не очевидно, как для меня не очевидно и 80% Лукашенко. То есть сейчас можно апеллировать любыми цифрами от 3% вот этой известной мем оппозиционной до 80% официальной поддержки Лукашенко.
Любопытное заявление Лукашенко для меня, например, лично, да, как для представителя журналистского цеха. Его спросили по поводу задержания российских журналистов. Мы помним, что госпожа Захарова говорила, комментируя действия белорусских силовиков, что не по-братски бить дубинкой по голове. Тем более все помнят и Пегова в бессознательном состоянии, которого тащили, и остальных журналистов. Неважно даже, на кого они работают. Вот в данном случае они были российскими журналистами. Вот. А там пророссийское или там либеральное издание, неважно. Сам факт. Они были наблюдателями этих событий, но при этом их повязали со всеми остальными на всякий случай. Что говорит Лукашенко? Может, перевернем эту страницу? Мы выводы сделали. Какие выводы? Почему перевернем? Правильно ли это?
Да, и еще кто такие мы? Потому что вот в как раз нынешнем интервью Лукашенко несколько раз говорил, когда он меня позовет, несколько раз. И тут не совсем понятно из контекста, он это Господь Бог или президент Российской Федерации. Или, например, когда он говорит о протестах, он говорит, что вот за ними стоят они. И вот они хотят нас поссорить, они хотят развалить Беларусь.
Ну, как он сказал, Чехия, Украина, США и Литва.
Да, то есть эти они, знаете, такие, они не имеют границ. То есть эти они могут включаться и в эти они, недавно Россия включалась в контексте вагнеровцев. То есть это, знаете, сон разума рождает чудовище. Снова повторю этот тезис. То есть когда вы считаете, что вот им нельзя отдавать власть, причем они — это, ну, по большому счету, все человечество, кроме конкретно одного Александра Григорьевича Лукашенко. То есть все остальные приведут к Беларусь к краху, к поглощению теми или иными другими и так далее. Ну, то есть понятно, что здесь речь идет о, опять же, используя психологический термин, профессиональной деформации, все-таки когда вы 26 лет на одном месте, да, и засиделись, собственно, даже в чем вы даже признаетесь, ну, наверное, да, вот вам кажется, что вот если вот вы уйдете с этого стула, то этот стул развалится вместе с ним. Нет, и царство.
Ну, просто детей, например, вот у меня маленький ребенок, ему 3 года, и он что-то делает, нашкодничает, я ему говорю, там, нельзя так делать, ну, не надо, это плохо, там, воспитание и так далее. Он там, больше так не буду. Здесь тоже похоже, больше так не буду. Ну, я не знаю, если это работает с 3-летним ребенком в надежде, что в 60 он не будет точно так делать, то почему, как бы, ну, это, видимо, укладывается в логику президенту, которому там уже довольно много лет.
Да, но, собственно, опять же, ведь претензия к Лукашенко не его возраст, а срок нахождения у власти, да, помимо всего прочего. Но действительно, здесь вот, наверное, мы видим, не, может быть, впервые в истории или какой-то уникальный пример, действительно, когда человек уже в таком зрелом возрасте понимает, что мир и даже, и в частности, его страна устроена несколько иначе, чем он предполагал. Тоже удивительное дело, и все это происходит на наших глазах, все более и более прозрачно, и все более и более, знаете, так вот спонтанно, параллельно и через средства, современные средства коммуникации. То есть это такая вот, ну, ведь мы уже проходили и твиттерную, и фейсбучную революцию, соответственно, в Египте и на Украине. Сейчас вот появилась такая
телеграмная
революция, да, и тот факт, что она,
так сказать, цифровая сейчас... ее называют.
Да, цифровая. Ну, цифровая, да, более общий такой термин. То есть это вот мы на самом деле вместе с Александром Лукашенко видим, как история, вот, как будущее уже наступает.
Здесь я бы еще хотела заострить внимание на тех людях, которые были участниками акции и пострадали, потому что мы видели эти свидетельства в опять же, в цифре, то есть в интернете. И я даже сейчас вот найду вот это заявление ООН. Да, эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток участников, значит, акций в Белоруссии. Так, задокументировали все это, жестокое обращение с людьми. И плюс там же можно, наверное, в список вписать как раз вот российским журналистам. Лукашенко предлагает перевернуть страницу. Я хочу голосование провести, товарищи. Вот смотрите. Ситуация складывается так, что с вашей точки зрения действительно стоит страницу перевернуть и не думать ни про задержанных журналистов, избитых дубинками, ни про остальных 450 там, человек, которые заявляют о том, что значит, там, с ними грубо обращались. Давайте перевернуть эту страницу действительно, как говорит Александр Лукашенко. 134-21-35. Мол, чего в нервной обстановке не случится. 134-21-35. Эту страницу надо перевернуть. Все, двигаться дальше. 134-21-36. Неправильно это делать, нужно с этим разбираться и нужно действительно публично делать выводы. 134-21-36. Итак, вы предлагаете, вы согласны с Лукашенко, который говорит, давайте перевернем страницу в части там, избиения журналистов и сюда же вписываем вот эти вот случаи обвинений в пытках. Да, перевернуть страницу 134-21-35. Нет, ничего не переворачивать, потому что нужно с этим разбираться, потому что потом может быть еще хуже. 134-21-36. Так, какие тут от наших слушателей сообщения. Александр Фельдман говорит, Путин в свое время говорил, что за 7 лет можно сойти с ума на посту президента. Да, здесь речь не о возрасте, конечно, а о, наверное, и профессиональной деформации, и плюс, ну, условно, там у человека какие есть морально-этические, наверное, границы.
Конечно, и опять же, есть ли те в его окружении, кто готовы прийти и сказать, знаете, вот то, что вам дают аналитички, это все не так. Я сейчас вам покажу, угу. Что в интернете про вас пишут, и вы узнаете истину. Хотя вроде у Александра Григорьевича любимый сын как-то активный пользователь интернета, но, видимо, как-то он, может быть, отца до недавнего времени щадил от вот этого фидбэка, который бы он мог получить. То есть тут действительно проблема не в том, когда говорят, что, скажем, что Меркель долго правит, что в Японии 45-го года одна и та же партия власти находится у власти, извините за тавтологию. Все-таки там надо понимать, что помимо Меркель и помимо той партии власти в Японии, там есть еще много всяких
политических
других политических сил, которые в том числе подталкивают к определенным действиям и в том числе компромиссам тех людей, которые сидят долго у власти. В Беларуси вот до недавнего времени такого не было.
Насколько, с вашей точки зрения, критична действительно вот эта вот ситуация, может быть, разбирательство с избиениями, случаями пыток для разрешения вот этого, для разрешения политического кризиса проблема или нет? Потому что я вспоминаю заявление там, из Парижа, Рима и Берлина, и представители этих стран сказали, мы против там, значит, идеи Прибалтики и Польши ввести санкции против Лукашенко, потому что с ним надо говорить. Но мы помним, что санкции против Лукашенко вводились в начале нулевых годов именно по причине нарушения прав человека. Сейчас что с правами человека?
Слушайте, ну, с правами человека лучше в том смысле, что все или значительная часть нарушений, в том числе вопиющих прав человека, в том числе на физический комфорт, да, и на неизбиение, это все фиксируется. То есть сейчас нам кажется, скажем так, что ситуация в той же Беларуси хуже, чем когда-либо то ни было, но на самом деле это скорее просто все стало более прозрачным, и мы видим какие-то факты, которые раньше нам только мы могли говорить, что не все так однозначно, есть такая точка зрения, есть другая точка зрения, когда вы видите, скажем, запись с балкона в направлении какого-то милицейского участка, где явно там люди избивают, они кричат, да, вы это слышите. То понятное дело, что здесь уже двойные трактовки, конечно, тоже могут проявляться, но в целом все-таки большая прозрачность приводит в конечном итоге к снижению насилия, в том числе насилия государственного, потому что государство не хочет в современном мире быть воспринимаемо как людоед.
Ну, хорошо, а если Лукашенко человек, который воспринимает просто Белоруссию, ну, как действительно страну, которую он сделал, это по факту так, помните, он говорил, а если не будет президент, а что я буду делать на пенсии? Ну, а что я буду делать? Вот, правда, в понедельник проснусь, я не президент. Но это он живет вот в этой реальности, и поэтому все остальные, это, что называется, крысы, выражаясь его словами, и как бы люди, которые не согласны, крякал, я для вас столько всего хорошего сделал, а вы, значит, такие там подлые. Ну, как-то так.
Ну, на самом деле, да, я вот еще добавлю по поводу нарушения прав человека. Знаете, вот в официальная, скажем, российская риторика, она, мне кажется, немножко неудовлетворительна в том смысле, что начинают обвинять там Польшу, Литву, что вот Литва и Польша слишком сильно углубляются в это дело, мол, какое их дело. Так, а почему мы в это не углубляемся? Раз у нас существует союзное государство, где всего два игрока, мы и Беларусь, то неужели России, российскому государству, российскому гражданскому обществу, неужели нам не интересно, чтобы в Беларуси был в том числе порядок с правами человека? Почему мы этим не занимаемся? Вот это более принципиальный вопрос, чем там, что, какие вопросы задают там Польша и Чехия, это их, или Литва, это их дело. Но наше-то дело тоже здесь присутствует некоторым образом.
Просто потому, что даже вот российские силовики тоже могут видеть, что делают их белорусские коллеги, и делать определенные выводы, которые, может быть, даже и не хотелось бы, чтобы они делали. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы считаете, действительно нужно перевернуть страницу с этими задержаниями, избиениями, пытками? Да. 134-21-36. Не стоит этого делать, надо подробно разбираться. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». С нами Станислав Бышок, кандидат политических наук, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз». Итоги голосования какие? Тут харьковчанин, наш слушатель, говорит, да будут они предсказуемы, результаты. Честно, нет. Потому что 48% предполагают, что надо перевернуть страницу с этими задержаниями, избиениями, а 52% говорят, что переворачивать ничего не надо. Вот, то есть, не знаю, почему так получилось, как вы считаете?
Может быть, они неправильно поняли вопрос и решили, нет, что не переворачивать страницу, значит, нужно продолжать бить, например.
Нет, именно что забыть об этом, перевернуть страницу и все. Я сказала четко, что второй номер — это для тех, кто говорит, что ничего переворачивать не надо, а именно разобраться четко, а не забыть о том, что произошло, потому что это все равно станет своего рода проблемой.
Плюс еще, я бы сказал, что вот такие близкие голосования — это ведь тоже такой мировой тренд, и ни Россия, ни Беларусь не находятся вне этого тренда. Вспомним, скажем, 2016 год, референдум по Брекзиту. Там как раз, по-моему, тоже было 52-48.
Да.
Или, например, между Трампом и Хиллари Клинтон в 2016 году, там тоже был разрыв совсем небольшой. То есть, и поэтому вот в том же порядке мы идем.
Ну да, но вот как раз-таки, а что вызвало эти протесты? Что как бы не было в Беларуси, видимо, этого общемеждународного тренда, когда... Потому что параллельно же были выборы в Польше, где Дуда там выиграл с там разрывом буквально каким-то символическим.
Там тоже символический разрыв был, да-да-да.
Вот. А что тут еще кто-то говорит? Да, мне присылают сообщения. Мария Колесникова проходит подозреваемая, да, по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает адвокат со ссылкой на РИА Новости. В СИЗО-1 она находится. Там же, по имеющейся информации, юрист, член КАЭС Максим Знак находится. Помните, мы даже с вами говорили недели две назад, что у белорусского протеста нету лидера харизматичного, поэтому это просто, ну, как бы волна такая, туда-сюда, к берегу, от берега к берегу, от берега. А не получается, что власти Белоруссии своими действиями в отношении оппозиционеров, понятными с их точки зрения, безусловно, действиями, но формируют тех самых оппозиционеров и лидеров оппозиции?
Конечно, то есть в этом смысле, когда, наверное, это такой поступ истории, не побоюсь этого пафоса, то есть когда некие события уже назрели, и в том числе смена власти назрела, то тогда, что власть не делала, в том числе даже какие-то логичные с ее точки зрения ходы, как-то в итоге все равно она играет, получается, на руку тем, кто против нее, так или иначе, по разным причинам. Mm-hmm. И в этом смысле, конечно же, ну, с самого начала было очевидно, что Мария Колесникова там не сама себя посадила в автомобиль с надписью «Связь» и увезла. С самого начала было понятно, кто это сделал, потому что единственная сила, которая это может сделать, это белорусское государство. Хотя, с этой точки зрения, конечно, я немножко неприятно меня удивили некоторые наши центральные медиа российские, которые, как только появилась эта новость, тут же стали забрасывать слушателей и зрителей кучей каких-то конспирологических версий, кто это мог сделать, вплоть до того, что это наверняка какие-то ее оппоненты по Координационному совету оппозиции, которые видели, что Мария Колесникова слишком набирает популярность и захотели ее устранить. Но понятно, что это чепуха. Понятное дело, кто это сделал, и то же самое, как там истории нам рассказывают, что, скажем, Светлана Тихановская бежала из Беларуси в Литву, потому что ей были продемонстрированы аудиозаписи, где якобы ее коллеги по оппозиционному блоку говорят о том, что хорошо бы ее устранить и делать из нее сакральную жертву. Опять же, понятно, что, может, разговоры такие шли, но также понятно, что их вели, скорее всего, сотрудники белорусского КГБ, а никак не ее коллеги по координационному, по предвыборному штабу.
Хорошо, здесь тогда интересная история с, опять про действия и реакцию Лукашенко. То есть, понятно, он называет президента России другом. Он говорит про интеграцию, но при этом она должна происходить не по тому плану, который был еще 20 с лишним лет назад, когда еще был Ельцин. То есть он предлагает что-то там пересмотреть. Может быть, опять какая-то торговля пошла, вот, из-за компромисс некий. Другой момент. Когда говорили, что хорошо бы провести, может быть, потом выборы, но вопрос «кто?», почему-то неоднократно говорили про Бабарика. И более того, когда еще до выборов, просто вспоминаем предысторию, звучала критика в адрес Лукашенко, который говорил, что чуть ли не «Газпром» финансирует там госпереворот в Беларуси, ну что-то такое говорили. А Бабарика владел, был директором Белгазпромбанка, как мы помним. Сейчас он в СИЗО находится. Вот. А здесь сценарий каков? Ведь штаб Бабарика докладывает, что там Колесников арестован, кто-то из штаба Бабарика арестован и так далее. С другой стороны, я не знаю, Лукашенко дает понять, что как бы Бабарика, он не особенно враг или нет? Не очень понятно. Здесь какая-то двойная игра, что ли?
Да, и даже я бы сказал, тройная игра, потому что вот, наверное, в отличие от большинства наших слушателей, я про Белгазпромбанк и Бабарика узнал там за пару лет до событий, причем в крайне негативном и антироссийском контексте, как ни странно. То есть, если его перед выборами белорусские медиа официальные рисовали чуть ли не как ставленником одной из башен Кремля, да, то два года назад я узнал о Бабарике и о Белгазпромбанке по тем гуманитарным проектам, которые они спонсировали в Республике Беларусь. Это гуманитарные проекты, связанные с, скажем так, определенной интерпретацией истории этой территории, которая предполагает, что никакие русские и белорусы — это не братские народы, что белорусы были, как нация, рождались в Великом княжестве Литовском и имеют, вот, скажем так, отношение вот к более западным цивилизационным центрам, чем к России. И это как раз-таки мои коллеги, друзья, как раз-таки вот пророссийские эксперты, активисты белорусские, они как раз-таки меня спрашивали, как гражданин России, мол, как вы такое можете допускать, что у вас, значит, дочка «Газпрома» здесь у нас в Беларуси занимается абсолютно антироссийской, русофобской деятельностью и оплачивает вот эти вот все культурные проекты, националистические, белорусские и, следовательно, русофобские. И я, понятно, разводил руками, говорил, что в Россию можно только верить, и вот. Но поэтому, когда сейчас Бабарика позиционируется, в том числе некоторыми экспертами, чуть ли не как возможный преемник, который устроит Россию, то я задаюсь вопросом вообще, кто кого обманывает и кого в России может устроить человек с такой...
Ну,
плюс даже, собственно, Бабарика, вот когда он еще был на свободе, когда вел прибрудную кампанию, тоже, в общем-то, он те заявления, которые он делал относительно белорусов, что, ну, мы все-таки ближе к Западу, мы вот русские, это что-то другое, мы вот такие. В общем, тоже ничего такого, что можно приписать к пророссийскости, он не говорил. То есть, как ни странно, единственный человек, который говорил о... Точнее, два человека из лидеров белорусской оппозиции современных, которые говорили о том, что союзное государство Беларуси и России — это хорошо, и нужно бы их развивать, это Валерий Цыпкало, незарегистрированный кандидат в президенты.
Сегодня Тихановский встретился, по-моему.
Да, его жена встретилась.
А, жена встретилась, Вероника, да, прошу прощения.
Цыпкало, да. И это как раз говорил Мария Колесникова. Вот эти два человека, которых никто не называет пророссийскими, они говорили, что да, союзное государство хорошо. Все остальные вот... занимают
туда-сюда
сложную позицию, да.
Тихановская сегодня, кстати, говорила, что наши-то протесты не за Белоруссию, не против России, а против Лукашенко. Вот, и поэтому мы готовы сотрудничать, вот это вот все. Другой вопрос. Судьба союзного государства. И здесь можно ли какие-то действительно сценарии просчитать, как будет развиваться ситуация в Беларуси с учетом того, что КГБ работает, оппозиционеров задерживают, и как бы вот задержат, посадят в тюрьму, неважно там про какие-то статьи, им вменят уголовного кодекса, и все, проблема решена?
Ну, смотрите, нет, не решена проблема, потому что пока все, я так понимаю, в стадии продолжающихся переговоров, в том числе визит Александра Лукашенко в Москву, который назначен на 14
число,
я думаю, что там должен какие-то вещи прояснить. Но понятное дело, что сейчас для белорусского гражданского общества любые инициативы Лукашенко, они будут восприниматься в штыки, поэтому сейчас, может быть, не самое лучшее время объявлять о какой-то более глубокой хотя бы экономической интеграции. Хотя, конечно, значительная часть людей и здесь в России, и в Беларуси, в том числе те, которые выходят против Лукашенко, они, конечно, хотят интеграции, но, скажем так, интеграции без Лукашенко, чтобы вот интегрировались, но чтобы все-таки в Беларуси был другой президент. Я хочу еще вот относительно слов Тихановской, которая сказала, что белорусские протесты не антироссийские. Здесь, безусловно, просто, опять же, нужно немножко не подменять понятие, чем она иногда тоже занимается. Признаем, что протесты, безусловно, имеют внутреннюю природу прежде всего, и они направлены конкретно против Лукашенко, но некоторые лидеры протестов, в том числе сама Светлана Тихановская, говоря о союзном государстве, как-то говорили о том, что оно нам не очень-то и нужно, и нужно из этого выходить. Поэтому здесь все-таки протесты не антироссийские, но некоторые заявления и некоторые тезисы некоторых лидеров протестов, они вполне себе недружественные по отношению к России, это правда.
А ну, Лукашенко, разве были все заявления по судьбе союзного государства исключительно дружественные?
И Лукашенко просто нельзя рассматривать как пророссийского политика. Вот, если мы его вот из пророссийских переведем куда-то еще, там, в нейтральных или в антироссийских, тогда нам как-то, мне кажется, несколько...
То есть он тот самый партнер, как из США, что ли, вы хотите
вот,
сказать?
Вот, да, то есть не братья, а партнера. Собственно, он сам в своем предвыборном выступлении сказал, что мы теперь не братья, мы теперь партнеры. Ну, хорошо, соответственно, партнеры, действительно, может быть, это хорошая позиция в том плане, что партнеры — это те люди или государства, у которых достаточно прозрачные отношения, которые прописаны в документах, без сантиментов относительно братских народов или там сестринских или каких-то еще. Конкретно, вот, сколько в граммах вешать, когда деньги, когда стулья, давайте, действительно, если у нас, скажем, единый рынок, давайте все-таки перейдем к вопросу, скажем, единой валюте, давайте гармонизировать наше законодательство там в тех аспектах, где оно не гармонизировано. То есть давайте, действительно, ведь между, скажем так, слиянием в одно государство с одним президентом и так далее, и полным разрывом, ведь есть огромное количество всяких разных опций. В конце концов, ну, мы видим самый успешный интеграционный проект в истории человечества — Европейский Союз, где, с одной стороны, есть у каждой страны президенты, парламенты, у некоторых своя валюта, у некоторых общая валюта евро, но при этом есть наднациональные институты, которые какую-то общую политику направляют. Почему бы нам не попытаться не изобретать колесо, а сделать как вот у наших
европейских...
Потому что
там 27, а здесь 2.
Это сложнее.
Это сложнее, потому что два политических лидера, две валюты, и, соответственно, где миссионный центр, кто руководит союзным государством. Основные вопросы, наверное. Даже армия уже не так сложна, и налоги не так сложно, как кто руководит и где деньги печатать будет.
Ну, понятное дело, что в данной конфигурации деньги печатать действительно в Москве, то есть это, мне кажется, не обсуждается, и когда еще в предыдущие годы президент Лукашенко говорил, что да, я согласен, но чтобы второй миссионный центр был в Минске. Понятное дело, что это, ну, это несерьезно, и если вы, вот, будучи Белоруссией, которая в 15 раз меньше России, понятно, если вы говорите, что вот вам такое равноправие нужно, то вы просто хотите закончить разговор, потому что вы понимаете, что на это ваши партнеры не пойдут. И опять же, все-таки слово равноправие, оно ведь как должно толковаться? Если один человек, один голос, это одна история, а если 150 миллионов человек и 10 миллионов человек, это один к одному, это совсем иная история.
Александр Фельдман говорит, разве выход из союзного государства — это однозначно недружественный акт? По-моему, России это пойдет только на пользу, если отношения будут строго партнерскими. Я думаю, что нет, даже как бы дорого это не было, а мы знаем прецеденты даже внутри Российской Федерации, вот, потому что как только произойдет выход, Беларуси заинтересуются другие государства, и, соответственно, интерес других государств Беларуси — это будет проблема для Российской Федерации. Федерации, вот так объективно, мне кажется.
Безусловно, это так, и действительно, как раз-таки, вот, союзное государство должно тоже наполняться в контексте белорусского кризиса, наполняться особыми смыслами, потому что вот некоторые не любят вот нынешний оппозиционный флаг бело-красно-белый. Ну так, а скажите, пожалуйста, а вот если у вас есть какие-то люди, которые против Лукашенко, но за союзное государство, они бы, может быть, рады были выйти с флагом союзного государства, но оно отсутствует, и герб отсутствует, а у оппозиции есть красивые, достаточно там вот это герб погоня, соответственно, это тот флаг, который, кстати, тоже был, в общем-то, официальным флагом Беларуси с 91 по 95 год. Так что, в общем, в данном случае, может быть, отсутствие какой-то такой привлекательности союзного проекта, как хотелось бы нам, оно в том числе зависит от того, что бренда такого нет, не существует. Даже ЕАЭС, У него, правда, не симпатичные, странные какой-то, какая-то странная символика, но она, по крайней мере, присутствует. А у союзного государства даже этого нет. Ну вот как
за... Не сшили.
Не сшили пока. И я думаю, что в данном случае, знаете, не было бы счастья, несчастье помогло. То есть я думаю, что вот эта история, она ведь в том числе и про то, чтобы и задумались о том, а что вообще такое вот наш интеграционный проект, а почему вот о нем мало кто знает или вспоминает только в какие-то такие вот особые времена. Почему хотя бы, ну не знаю, это же модно, стильно, молодежно. Давайте объявим конкурс белорусско-российский, там, молодежный или какой-нибудь студенческий на символику союзного государства. Ну, это же, это стоит не так дорого, но при этом это у людей появится какая-то новая стимул. Конечно.
Хорошо, здесь тогда другой момент. Лукашенко своими заявлениями, против антироссийскими, пророссийскими теперь уже, все равно, мне кажется, занимается немножечко торговлей рисками и предлагает эти риски продавать довольно дорого, заявляя, что цель, на самом деле, этих злобных телеграмщиков из Соединенных Штатов Америки, которые работают через Польшу, по-моему, да, через Варшаву, это даже не Белоруссия, а Российская Федерация, то есть в субъектности он уже сразу отказывает Беларуси, он говорит, что Беларусь это некий плацдарм, видимо, для того, чтобы напали на Россию в идеологическом плане. Но с вашей точки зрения, то, что происходит, почему Лукашенко говорит, не будет меня, и многие так рассуждают, не будет и самой Белоруссии. Разве невозможно существование белорусского государства в том виде, в котором оно сейчас есть, с производством, с экономикой, с молочкой, с контрактами с Россией по нефти и газу, без Александра Григорьевича Лукашенко, что потом да, как будто бы действительно все развалится.
Ну, вы задаете вопрос, знаете, в духе мальчика из сказки про голову короля. Ответ очевиден. В конце концов, слушайте, даже Россия при Ельцине сохранилась в своей территориальной целостности, а мы тут говорим уже про времена гораздо более спокойные.
Потому что никому не нужен, я так поясню, логику, наверное, Лукашенко и тех людей, которые говорят, не будет Лукашенко, не будет Белоруссии в том виде, в котором сейчас есть. Потому что всем нужен, во-первых, лакомый кусочек в виде производств, а во-вторых, просто, ну, Советский Союз уже должен наконец-таки исчезнуть с лица земли, скажут они. А Беларусь — это островок Советского Союза.
Ну, островок Советского Союза, чье относительное процветание во многом было связано как раз-таки с российскими определенными преференциями, скажем так. Угу. И в этом смысле, конечно, какая-то ностальгия, она у части белорусского общества, безусловно, присутствует, как у российского, но все-таки те люди, которые толкают Белоруссию вперед, в том числе протесты, это все-таки люди более молодые, более образованные, у которых нет сентимента по поводу, значит, распада там Советского Союза и великой геополитической катастрофы, вот, они, соответственно, уже смотрят немножко в другую перспективу. И, кстати говоря, опять же, на мой взгляд, в плане перспективы, скажем так, какие-то европейские идеи, да, в широком смысле слова, политические, они не противоречат России, потому что те белорусы, которые здесь в России учатся, живут, работают, они говорят, ну, вот спросите любого, они говорят, что, конечно, у вас гораздо свободнее можем выражать себя, гораздо больше возможностей есть для бизнеса, для развития и так далее. То есть вместо того, чтобы противопоставлять Россию условному западному выбору, нужно говорить, что в России этот западный выбор, как вы его называете, он тоже присутствует, и уж во всяком случае гораздо больше, чем в самой Республике Беларусь. То есть в данном случае нельзя от себя отпугивать людей, которые вот не любят серп и молот, советскую символику и прочее, но которые любят вот какие-то комфорт жизни, в конце концов, которые мы здесь видим, что в российской реальности, в российских городах присутствуют в прекрасном объеме, когда много лет нам говорили, что зато вот в Беларуси улицы чисты. Зато сейчас в России, в большинстве городов тоже улицы чистые, так что это уже не является конкурентным преимуществом.
7373948. Сергей Алексеевич, вижу, долго дозваниваетесь. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Станислав, скажите, а Россия что своей вины в том, что произошло в Белоруссии, не должна чувствовать? Только ли один КГБ Белоруссии вместе со своим главнокомандующим недооценил вот угрозу подготовки госпереворота, который готовился, очевидно, не менее года, это точно? Скажите, вот разве только в Белоруссии часть граждан оказалась практически переформатированной под интересы врагов Белоруссии? А в России, думаете, это разве не наблюдается? И вы не забыли, что в проклятые 90-е и 2000-е Лукашенко смог сохранить и промышленность, и заводы, а в России, как знаете, как Мамай прошел. И последний вопрос. Вот говорят, Лукашенко, многовекторность, многовекторность. Вот в свое время, 1 сентября, лет 10 назад, Лавров выступал в ГИМО и точно говорил, когда он говорил о принципах внешней политики, такие как для российской, конечно, прагматизм открытый, назвал многовекторность. А вот скажите, чем многовекторность Россия отличается от белорусской.
Спасибо.
Да, ну вопросов много. Но смотрите, во-первых, что касается достижений президента Лукашенко в 90-е годы, то об этом мы говорили в передаче. Безусловно, да. Их мало кто отрицает. А с другой стороны, относительно вины России, насколько она чувствует, ну, я думаю, конечно, чувствует, потому что в России вообще как-то склонны недооценивать гуманитарную политику и политику, которая должна, скажем так, молодому и такому активному поколению той страны, с которой мы взаимодействуем, давать картинку привлекательную взаимодействия с Россией. Потому что какая картинка вот взаимодействия с Россией? Там понятно, что там медведи-балалайки это вот как-то не играет роль, а вот там, Европейский Союз, скажем, через свои гуманитарные проекты, он достаточно активно работал.
Почему поэтому... у нас есть ФСБ, ГРУ?
Да.
Ну, какие-то новые символы у нас
есть. Да-да-да, новые символы. И да. В этом смысле, то есть я, безусловно, с вами согласен, что, конечно, пора уже заканчивать вот эту недооценку гуманитарной сферы и не думать, что если вот вы порешали с нынешними элитами какие-то экономические вопросы, то, значит, весь народ, он как-то так по умолчанию вот пойдет следом. Нужно понимать, что в современных условиях такой большей демократизации мира и большей прозрачности, конечно, ваш образ через мягкую силу проецируемый образ вашей страны и мнение гражданского общества, общества в вашей стране, безусловно, важны. И что касается многовекторности, ну, действительно, этот термин не нужно его употреблять в каком-то негативном ключе. Речь, скорее, применительно к Беларуси, когда вот говорят, что вот доигрались с многовекторностью. Просто речь идет о том, что если вы одной рукой говорите, что вы братья, друзья и готовы строить союзное государство, а другой рукой занимаясь чем-то другим, это просто вот, ну, немножко людей здесь, например, ну, и в самой Беларуси некоторых, да, немножко как-то заставляет задуматься, а, собственно, кому мы лояльны и с кем у нас вообще союзное государство. А сама по себе многовекторность, она в современном мире, безусловно, важна и необходима любому государству, будь это Беларусь, будь это Россия.
Еще есть заявление Лукашенко. На этих выборах не голосовало за меня меньше людей, чем на прошлых. Так, еще он говорит, я говорил с Зеленским по-отечески, как старший товарищ, мы многие вопросы обсуждали. Так, еще невозможно реализовать, да, прописанную в союзном договоре интеграцию России и Беларуси, поэтому мы с Путиным начали обсуждать дорожные карты, чтобы выработать новые пути интеграции. Нет таких причин, чтобы цветная революция совершилась в Беларуси. У нас экономика худо-бедно работает, село, особенно в этом году, у нас прекрасный урожай и так далее. Наверное, я все-таки пересидел, утюг включил, сказал Лукашенко, чайник электрический включил, и для какой-то части населения надоело. Но это не главная причина, сказал Лукашенко об акциях в Беларуси. Давайте проголосуем. Вы считаете, что Лукашенко пересидел? 134-21-35. Лукашенко действительно пересидел, сам он говорит. Наверное, я все-таки пересидел. Да, вы говорите, что да, Александр Григорьевич, вы пересидели. 134-21-35. Нет, все нормально, сидите дальше. 134-21-36, по вашим ощущениям, безусловно. 134-21-36, не пересидел, все нормально. 7373-948, еще кого успеем вас послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте, Олег.
Здрасте, Олег.
Про батьку разговора нет. Батька есть батька, понимаете?
А что нет-то?
Понимаю,
да много разговоров. Он сам про себя много говорит. Так.
Россия наступает на те же грабли, что на Украине. Почему не воспитала грамотную и нужную нам оппозицию? Вот такой вопрос.
А Лукашенко разве не зачистил пророссийскую оппозицию в Беларуси в свое время?
Значит, хороший вопрос, и действительно, вообще, главный секрет, наверное, внешней политики России заключается в том, что Россия всегда де-факто признает того человека, который находится у власти, без относительно того, как этот человек к этой власти пришел и как он ее удерживает. То есть у нас нет щепетильности демократических государств. И в этом смысле действительно казалось, что и, ну вот, Янукович есть, вот с ним будем работать, вот Лукашенко есть, с ним будем работать, а какая там гуманитарная политика, какие там идеи там русского мира, идеи цивилизации, идеи там большего какого-то нашего сопряжения, это как-то уже второстепенно. В конце концов, я все время забываю цифру белорусских студентов, которые у нас обучаются здесь в России, но эта цифра, она уменьшающе мала.
В отличие от Польши, да?
И казалось бы, но это же простая элементарная штука, которую в Европейском Союзе изобрели еще десятилетия назад через программу Erasmus, то есть когда в рамках Европейского Союза и стран, которые ассоциированы с Европейским Союзом, там, соответственно, молодежь может обучаться в разных университетах. Вот, казалось бы, ну, простейшая вещь, тем более, что не нужно переучиваться, все говорят на русском языке, все более-менее из одной культуры. Почему этим не занимались? То же самое относится, ну, я думаю, что сейчас, когда в силу ряда причин открылся коридор возможностей политического строительства в Республике Беларусь, очевидным образом, что Российская Федерация, я надеюсь, будет поддерживать те силы, которые уже ассоциированы не с конкретным, с конкретной персоной уходящего или действующего президента, а все-таки уже с определенным набором идей, которые в том числе связаны с нашей интеграцией интеграции в рамках союзного государства.
134-й, более молодые, более неопытные, воспитанные по-европейски, не знающие ни трудностей, ни тяжелой жизни, интернет-поколение. Ну, только единственное, нужно отдать должное, что достаточно белорусов работает и учится в Польше, и достаточно белорусов работают и учатся в Российской Федерации все-таки. Это к вопросу о тяжелой жизни. Безусловно, как долго можно дальше продолжать то, что да, вот 90-й год страхота-то какая была. Ну, то есть это тоже, насколько долго этот тезис и вот эта идеология периода 90-х годов, она будет существовать. Итоги голосования какие получились? 45% согласны с Лукашенко, который говорит, да, пересидел, наверное, немножко. А 55% говорит, да не, нормально. Что скажете?
Слушайте, ну мы уважаем мнение большинства, пусть даже это большинство не совсем уж такое, так сказать, выдающееся, да, в плане своих процентов. Но тем не менее...
Не репрезентативно, безусловно,
да,
конечно.
Да. Но с другой стороны, ну, слушайте, может быть, люди действительно думают, что а вдруг неизвестность будущего гораздо более страшна? Потому что нельзя отрицать действительно наличие вот такой мотивации, там, как минимум у трети людей, но даже больше в нашем случае, которые считают, что вот нужно всегда поддерживать действующую власть, потому что иначе будет хуже.
Страхота будет, люди
есть и в нашей стране, и в Соединенных Штатах, и где угодно еще.
Станислав Бышок, программа «Умные парни». Всем спасибо. Станислав, приходите к нам еще.
Приду.
Далее новости, потом Юрий Будкин. На всем прощаюсь, до завтра. Всем приятного вечера.